Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. День Бонда. К столетию Яна Флеминга. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Себастьян Фолк. «Дьявол не любит ждать». Новые мотивы шпионажа. Гость «Американского часа» – сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Кэтрин Хёрбек. Выборы 2008. Третья партия. Репортаж Владимира Абаринова. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Торжества, связанные со столетием Яна Флеминга, которые уже начали пышно отмечать в Англии, докатились до Америки вместе с явлением на книжный рынок нового романа о Джеймсе Бонде «Дьявол не любит ждать». Об этой книге нам расскажет чуть позже Марина Ефимова, а пока я хочу сказать несколько слов о ее герое, которого сегодня разбирают по косточкам на страницах всех серьезных, не говоря уже о легкомысленных изданиях Америки. Бонд, Джеймс Бонд, конечно, один из наиболее загадочных персонажей массовой культуры. Самое удивительное в его приключениях то, что они вот уже более полувека продолжают регулярно появляться и в переплете, и на экране. Столь беспрецедентный рекорд в быстротечном мире массовой культуры заслуживает того, чтобы внимательнее вглядеться в неуязвимого, особенно если учесть все те опасности, которые он подвергался, агента 007. С Джеймсом Бондом мы появились на свет в одном и том же 1953 году. Он, правда, родился как Афина Паллада, взрослым и хорошо вооруженным. В первой книге Яна Флеминга «Казино Рояль» Бонду 36 лет. Возраст делает его ровесником Октябрьской революции, но сохранился он куда лучше. Даже Холодную войну Бонд пережил без особого ущерба, чего не скажешь о других ее участниках, вроде Фиделя Кастро. В новой исторической обстановке Бонд добился того, чего не могут многие другие. Сохранил свое место, свою аудиторию и, что немаловажно, свои замашки. Рассказы о Бонде всегда были бедекером для завистников. Обладая прекрасным вкусом, он находил себе дело в самых живописных уголках планеты. Следуя за ним, мы наслаждались той же панорамой, что открывается богатым и знаменитым, когда у них есть время оглядеться. Бонд привык убивать врагов там, где его более миролюбивые зрители мечтают провести отпуск. Но главное, в приключениях Бонда он сам. Укорененный в давнюю, идущую от рыцарского романа авантюрную традицию, этот герой привык свысока смотреть на неофитов, выделяясь на любом фоне статью и достоинством знающего себе цену аристократа. Прирожденное высокомерие и сословная ирония не позволяет ему смешиваться с персонажами более простодушных боевиков. Даже в 21 веке Бонд не порвал с прошлым, а может быть и позапрошлым столетием. В мире победившей демократии он остался последним рыцарем и джентльменом, из тех, что дерутся, не снимая смокинга. Полагаясь только на себя, Джеймс Бонд всегда был сам по себе. Этот артистический индивидуализм, который напоминает нам о Шерлоке Холмсе, позволяет Бонду устоять в борьбе с самым опасным соперником, со зверевшим прогрессом. Несмотря на его происки, Джеймс Бонд так и не стал одушевленным приспособлением для испытания шпионской техники. Хотя она, эта самая техника, изрядно мешает ему проявить свою личную доблесть. Это раньше, в начале карьеры Бонда, техника была фокусом, кунштюком, эксцентрическим сорняком прогресса. Арсенал Бонда, которым его снабжал ворчливый Кью, маскировал свою зловещую функцию невинным обликом, вроде смертоубийственной авторучки. Теперь все всерьез. Умное оружие нашей продвинутой эпохи упраздняет героя, вытесняя его на задворки и сюжета, и мироздания. Однако полувековой запас обаяния помог Бонду выстоять. Он и в 21 веке сумел сохранить свой уникальный облик. Свидетельство тому – факт феноменального долгожительства. Как говорил Борхес, только великий литературный персонаж, каким был, например, Дон Кихот, способен выйти за пределы породившей его книги, чтобы принять участие в приключениях, о которых и не думал его автор. Именно это и произошло с Джеймсом Бондом, вышедшей одновременно в 30 странах книги Себастьяна Фолка «Дьявол не любит ждать». О книге Фолка и других наследниках Флеминга рассказывает ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Писателю Яну Флемингу в этом году исполнилось бы 100 лет. Герой его книг, английский разведчик Бонд, Джеймс Бонд, ненамного моложе своего создателя. Его привычки и привычки покойного Яна Флеминга чрезвычайно похожи. Оба не знали удержу в сексуальных приключениях. Оба выкуривали по 3 пачки сигарет в день и выпивали по бутылке крепких напитков. Поэтому, даже если исключить стресс, связанный с основной деятельностью Бонда, а именно с регулярным избавлением мира от суперзлодеев, и даже если исключить последствия всех избиений и пыток, которым он подвергался в 12 романах Флеминга, он должен был бы умереть в 56 лет, как Флеминг. Однако и легкие, и печень, и другие жизненно важные органы Бонда, в отличие от Флеминговых, до сих пор в полном порядке. И он по-прежнему взлетает вверх по лестницам, проплывает километр в океане, ныряет с аквалангом, прыгает с парашютом, наносит нокауты и прочее, и прочее. Словом, Джеймс Бонд бессмертен, пишет критик Чарльз Макград в статье «Лицензия на убийство не просрочена».
В добавлении к 12 романам Флеминга о Джеймсе Бонде написано еще 22 романа другими авторами, включая таких уважаемых, как Кингсли Эмис, Джон Гарднер и вот теперь Себастьян Фолк. Но хотя все три названных автора пишут лучше, чем Флеминг, и при том, что формула романов о Бонде проста и легко повторима, никому из них не удавалось то, что удалось Флемингу. Книги Джона Гарднера о Бонде около 11 написаны с несвойственной ему неуклюжестью и тяготеют к политкорректности, несовместимой с Джеймсом Бондом. Роман Кингсли Эмиса «Полковник Сан», вышедший под псевдонимом Роберт Марком, строг и безрадостен. Эмис отнесся к теме слишком серьезно. И только, пожалуй, Себастьян Фолк сумел создать в романе «Devil May Care» некое соответствие духу флеминговского Бонда.
Сюжет романа Фолка построен по обычной бондовской формуле. Концом света на этот раз должна быть поголовная наркомания всех жителей цивилизованных стран, незаметно приученных к дешевому наркотику. А главный злодей – сотрудник ЦРУ, жаждущий втянуть Англию во Вьетнамскую войну. В интервью журналу «Фильм» Себастьян Фолк рассказал.
«Самым трудным было настроиться на легкий тон Флеминга. Как только я его уловил, я выбрал структуру фразы, в которой было процентов 20 от меня и процентов 80 от Флеминга. От него глаголы, много глаголов. От меня прилагательные и наречия, но нельзя было подходить слишком близко к его тексту, чтобы не начать пародировать. Главная опасность подстерегала меня тогда, когда мне хотелось погрузиться во внутренний мир Бонда. Но, сообразив, что никакого внутреннего мира у Бонда нет, я спохватился и полностью принял метод Флеминга. Писать по 2000 слов в день, а в остальное время пить коктейли и купаться.
Ян Флеминг родился в 1908 году в семье члена английского парламента. Он был исключен из престижной школы Итон за шашни с горничной, а из школы Сентхерст исключился сам, потому что боялся умереть со скуки. Он безуспешно позанимался сначала журналистикой, потом финансовыми операциями. Обе профессии показались ему скучными. От скуки его спасла Вторая мировая война. Он попал в разведку, где дослужился до чина капитана третьего ранга, как и Джеймс Бонд, и командовал отдельным подразделением спецслужб. После войны Ян Флеминг вернулся к прежним занятиям. Без энтузиазма к журналистике и с большим энтузиазмом к донжуанству. В 1952 году он за несколько недель написал первую книгу о Бонде «Казино Рояль». И женился на леди Энн Ротмер, с которой у него был роман длиной в два ее предыдущих замужества. Друзья Флеминга, писатели Ивлин Во и Сирил Коннелли, обожали издеваться над романами о Бонде. Но Флеминг только посмеивался. Джеймс Бонд дал ему цель в жизни, приток сил и, главное, приток денег. Раз найдя формулу истории про агента 007, Флеминг никогда не менял ее и писал по роману в год до самой смерти. Объясняя популярность романов о Джеймсе Бонде в Англии, Макград пишет.
Когда Флеминг начал писать, средняя английская семья еще питалась по карточкам. Материальный комфорт и ощущение причастности к Великой Империи были лишь приятными воспоминаниями. А книги Флеминга приглашали английских читателей в места, где они никогда даже не мечтали побывать. На Ямайку, на Гаити, на Ближний Восток. Там появлялся командир Джеймс Бонд и элегантно вписывался в этот чужой мир как равный. Он, английский офицер, побеждал всех врагов человечества и находил выход из всех безвыходных ситуаций, благодаря невероятной компетентности, уму, бесстрашию, неизменному чувству юмора и обаянию.
И я бы добавила, всегда оставаясь джентльменом. Хотя прекрасно помню, как Джеймс Бонд взорвал огнестрельной авторучкой дьявольскую красавицу, от которой остались только туфельки, как от злой волшебницы Гингема из «Волшебника изумрудного города». Но это я уже говорю о фильмах по романам Флеминга, которых поставлено 22. И одно это уже свидетельствует о популярности Бонда не только в Англии и не только во времена Холодной войны. Однако киногерой 007 довольно сильно отличается от героя книг Флеминга.
Флеминг дожил только до второго фильма. Он видел «Доктор Ноу» и «Из России с любовью», фильмы, поставленные ближе всего к тексту его романов. Джеймс Бонд, которого знает большинство из нас, учтивый, неунывающий и никогда не теряющий самообладание, это создание уже не столько Флеминга, сколько продюсера Альберта Брокколи, режиссера Теренса Янга и актера Шона Коннери. Книжный Джеймс Бонд, в отличие от киношного, впадает в черную меланхолию, отпускает расистские и антисемитские замечания. Он гораздо изобретательней в сексе, он любит быстрые автомобили, но терпеть не может смертоносные штуковины вроде часов с лазерным лучом, катапультирующихся сидений, взрывных устройств во вторучках. Кроме того, кино Бонда никогда столько не били и не пытали, как Бонда книжного.
Я уверена, что популярность киногероя Джеймса Бонда по-прежнему держится в основном на личности актера Шона Коннери. Его привлекательность в этих фильмах не романтическая, как у Грегори Пека или Роберта Редфорда. Скорее, это чисто артистическое наслаждение от его неброского суперменства, украшенного европейской элегантностью и интеллигентной самоиронией. Не знаю, бессмертен ли Джеймс Бонд, но ясно, что писатели еще долго будут его возрождать. И пока самая удачная попытка писателя Себастьяна Фолка, который сообразил, что у Джеймса Бонда нет и не должно быть внутреннего, спрятанного от нас мира, что он весь принадлежит нам.
Another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Шон Коннери отказывался считать своего знаменитого героя шпионом как раз потому, что он был слишком знаменитым. «Хороший тайный агент», — говорил лучший из исполнявших роль Бонда актер, «если рецепт его любимого коктейля знает каждый бармен пяти континентов». Никто, впрочем, и не ждет, что мы узнаем от Джеймса Бонда что-нибудь о настоящем шпионаже. Для этого есть другие источники. Одним из них стало новое исследование Министерства обороны Соединенных Штатов. Сегодня в гостях американского часа Кэтрин Хербик, автор объемистого исследования о причинах шпионажа против Америки в оборонной промышленности. Наша собеседница работает в центре определения степени допуска к секретной информации персонала, работающего в области обороны страны. Название длинное, но оно точно определяет, чем именно заняты сотрудники этого ведомства. Беседу с Кэтрин Хербик ведет корреспондент американского часа Ирина Савинова.
Позвольте начать с прямого вопроса, ответить на который вам, автору очень важного исследования, заказанного Министерством обороны, будет, наверное, просто. Почему американцы занимаются шпионажем против своей страны?
Рассматривая такой вроде бы простой вопрос, необходимо помнить, что в своих поступках разные люди руководствуются разными мотивами. И таких мотивов несколько, а не один. Анализируя свое поведение, мы часто сами не знаем, почему поступили так, а не иначе. Из результатов моего исследования природы шпионажа против Америки становится ясно, что деньги перестали быть главным мотивом. Если в первые три десятилетия холодной войны шпионов действительно привлекала денежная компенсация, то в конце холодной войны, в 1991 году, деньги перестали быть главным мотивом, уступив первенство двойной лояльности, которая стала главным мотивом.
В отчете вы утверждаете, что существует два вида лояльности – идеологическая и патриотическая. В чем разница?
Во времена Холодной войны, когда Соединенные Штаты были в состоянии постоянной конфронтации с Советским Союзом, идеология была главным мотивом. Коммунизм ведь является идеологией, и помогавшие Советам шпионы разделяли эту идеологию. С тех пор, как призрак всемирного коммунизма исчез с горизонта, шпионы стали руководствоваться новым мотивом – стремлением помочь странам, откуда они родом, или транснациональным террористическим группам, таким как Аль-Каида. Такой мотив представляется логичным назвать двойной или разделенной патриотической лояльностью.
Кого больше в среде шпионящих против Америки? Иностранцев или самих американцев?
С 1947 года было зарегистрировано 173 случая шпионажа против Америки. Большинство этих преступлений совершили иностранцы. Незначительную долю составили натурализованные американцы. В 90-е годы доля натурализованных американцев значительно выросла. Но это частично потому, что увеличился процент проживающих в Америке людей, родившихся в других странах. Особенно в последние 20 лет. Если углубляться в эту проблему, то причину следует искать в притоке новых иммигрантов, связанном с изменением закона о натурализации, принятом в середине 60-х годов.
Выделяя причины, по которым люди становятся шпионами, вы ставите материальную компенсацию на второе место. Шпионам хорошо платят?
Вовсе нет. И, к удивлению, выплаты сильно уменьшаются. В 90-е годы власти выявили 37 актов шпионажа. В 80% гонорары вообще не имели места. Отчасти потому, что многих шпионов разоблачили до вручения денег, отчасти потому, что они априори не были материально заинтересованы.
Нужны ли шпионы вообще?
Государства все и всегда считали, что шпионы нужны. И продолжают так считать. На шпионов смотрят как на неизбежное зло. Общество ими не восторгается и не осыпает наградами. В мире, где существуют конфликты, конкуренция и напряженность, необходимы шпионы. Раз нужно хранить секреты, значит, нужно их выведывать. Если посмотреть на успех разведывательных операций, на то, сколько секретов они раскрыли, насколько они помогли своим странам, становится ясно, что хотя их операции дорогостоящие, а успех непредсказуем, шпионы важны. Чаще всего они снабжают новыми подробностями, подкрепляют или указывают на степень серьезности информации, которая обычно уже находится в руках правительственных стран.
Недавно была раскрыта шпионская деятельность натурализованного гражданина США Чи Мака, передававшего информацию на родину в Китай. Что это за случай?
Он сам, его семья, его брат, жена, жена брата и племянник – все помогали ему передавать информацию в Китай. Он прибыл в Америку в 80-е годы и сразу же стал шпионом. Такое создалось впечатление, что он прибыл с намерением это делать. Он был инженер-электрик и получил место в компании, работавшей по контракту на Пентагон. В 90-е годы он получил допуск к секретной информации и смог передавать ее в Китай. При обыске в доме Чи Мака были найдены списки заказываемой китайской стороной информации.
Чи Мак был осужден в апреле на 24 года за шпионаж против Америки. Было бы к нему другое отношение в мирное время?
Не думаю, что с ним обошлись бы по-другому. Американский закон относится очень серьезно к шпионажу в любые времена. Но ситуация довольно сложная. Многие компании, работающие по заказу Министерства обороны, выполняют работу, результат которой может иметь и коммерческое, и оборонное применение. Грань между двумя разновидностями очень нечеткая. Легко ее перейти. Пример мистера Чи Мака показывает, что переходить эту грань очень опасно.
Какое отношение к шпионам в обществе сегодня?
Зависит от того, чьи это шпионы, наши или чужие. Те, кто работают на нашу страну, предстают агентами-героями. Чужие шпионы – злодеями, сующими нос в наши секреты. Такое отношение мало изменилось со временем.
Перечни стран, поставляющих шпионов в Америку, в вашем отчете упоминаются Куба, Южная Корея, Филиппины, Египет и Ирак.
Да, это так, если судить по приведенным примерам. В моем отчете упоминаются 11 самых недавних случаев раскрытия шпионской деятельности против Соединенных Штатов, начиная с 2000 года. Вот характерный пример. Леандро Арагонсия эмигрировал с Филиппин в Америку в 80-е годы. Служил в морской пехоте, дослужился до места в штате вице-президента Америки. Он имел доступ к большому количеству информации. К нему обратились представители оппозиционной партии на Филиппинах с просьбой помочь сменить правительство. И он помогал, передавая интересующую их информацию, за что и был арестован в 2005 году.
А в этом списке есть выходцы из России?
Нет, уровень шпионажа в пользу России снизился очень сильно. Припоминаю только один случай. Молодой человек, Ариэль Вейнман, служивший на подводной лодке, решил последовать забросившей его невестой в Европу, в Вену. С собой он привез секретные документы. Он явился в российское посольство и предложил там эту информацию. Это единственный за последнее время известный властям случай, когда кто-то пытался шпионить в пользу России.
Сегодня, когда идет война с терроризмом, роль шпионажа должна была измениться. Каким образом?
Отношения между терроризмом и шпионажем не очень ясные. Они в процессе развития. Но со времен 2001 года большее число американцев пытается вступить в контакт с террористическими группами, на которые до 2001 года мало кто обращал внимание, чтобы предложить или продать им информацию.
Кто может стать шпионом? Каков психологический профиль такого человека?
Мой отчет показывает, что нет универсального психологического профиля. Нет определенного типа человека, который становится шпионом. Но есть набор факторов. Когда ищут шпионов, то сперва выделяют тех, кто имеют доступ к секретной информации. Затем тех, кто имеет доступ и может вступить в контакт с потенциальным заказчиком. Если есть строгая система надзора над доступом к секретной информации, посягающий на секреты будет остановлен. Итак, мы определили доступ и возможность образования контакта. Но есть и другие мотивы. Кто те индивидуумы, у кого есть причины рисковать? Скажем, должник, кому нужны деньги. Тот, у кого очень тесные связи со своей страной. Тот, кто хочет отомстить за какую-то несправедливость в отношении себя или близких. Что же до характера, то мои исследования показывают, личности шпионов могут быть самыми разными. Я скажу так, шпионами становятся те, кто находится в ситуации, создающей условия для преступной деятельности, а не те, кто обладает специфическими чертами характера. Боюсь, что любой доведенный до отчаяния человек может стать шпионом. If your skill at raising funds dismays you, there's a fella you can call from Asia, but he won't be talking long.
Two rights don't make a wrong.
Keep your fingerprints off checks with which he pays you. Secret Asian man, secret Asian man. If he offers you big money, return it if you can.
Never in my life have I had more calls than the frequency.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Выборы 2008. Третья партия. Репортаж Владимира Абаринова. Музыкальный альманах Соломоном Волковым.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. На аварийной шахте имени Карла Маркс, где в воскресенье произошел мощный взрыв, подняты на поверхность живыми 23 горняка. В Москве в понедельник были задержаны 12 активистов запрещенной национал-большевистской партии. Ранее сообщалось, что они заняли кабинет президента компании «Российских железных дорог» Владимира Якунина с целью помочь сотрудникам РЖД добиться от руководства компании повышения заработной платы и улучшения условий труда. В пресс-службе «Российских железных дорог» эту информацию опровергают. Глава МИД России Сергей Лавров вновь заявил, что Россия выступает за возобновление переговоров между Белградом и Прищиной по косовскому вопросу. В Абакане на лечении в больнице остаются 15 детей из детского сада «Елочка», двое воспитанников которого скончались от инфекции. Состояние детей, продолжающих лечение, опасений не вызывает, сообщили Интерфаксу в Минздраве Хакасии. На юге Афганистана в провинции Гельмен похоронен убитый в воскресенье журналист, работавший на британскую корпорацию BBC. Власти заявляют, что не располагают информации о том, кто похитил и убил 25-летнего Абдулла Рагани. На востоке Багдада в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 4 или были ранены 7 человек. По сообщению властей, взрыв был направлен против полицейских, патрулировавших район. В Будапеште в одной из галерей впервые воспроизводится аудиозапись тайного судебного процесса над Имре Назем, который был премьер-министром Венгрии в дни восстания 1956 года, подавленного советскими войсками. Президент США Джордж Буш начал недельное турне по странам Европы в планах посещения Великобритании, Германии, Италии, Ватикана, Франции. В Испании водители грузовиков начали бессрочную забастовку, они выступают против резко выросших цен на топливо. Длинные колонны автомобилей образовались у переездов через границу между Испанией и Францией. В Лондоне сегодня открывается так называемая «Русская неделя» — аукционная продажа произведений русского искусства.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – выборы 2008. Третья партия. Репортаж Владимира Абаринова. Музыкальный альманах Соломона Волкова.
Yeah, election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, they go back to work on Monday. If I was president.
Победа Барака Обамы в борьбе за номинацию на пост президента демократов вернула, наконец, эти затяжные выборы к обычному противоборству двух кандидатов от двух партий. Эта привычная картина, однако, несколько упрощает ситуацию. Каждый раз, когда я захожу в кабинку для голосования, помимо двух кандидатов, мне предлагают еще несколько претендентов на должность от самых разных партий, начиная с весьма популярных «зеленых» до совсем уж экзотических в здешних краях социалистов. Среди этих третьестепенных политических сил, которые никогда не рассчитывают всерьез на победу, в этом году особое место занимают либертарианцы. Впервые они стали заметны на политическом горизонте в начале 70-х в связи с бурными протестами против Вьетнамской войны. С тех пор они никогда не исчезали из виду, особенно в таких свободолюбивых штатах, как Монтана, Айдахо, Северная Дакота. Хотя либертарианцы никогда не собирали на президентских выборах более 1% голосов, они всюду активны. Суть их политической платформы – радикальный минимализм. Они требуют, чтобы правительство никак не вмешивалось в дела своих граждан, не говоря уже о других странах, ограничивая свою деятельность строгим следованием духу и букве Конституции. На нынешних выборах близкую к этой позиции занял техасский республиканец-изоляционист Рон Паул, что и принесло ему с помощью интернетских добровольцев более 1 000 000 голосов на праймерис. О либертарианцах и феномене третьей партии в американских выборах рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Полку кандидатов в президенты прибыло. На съезде в Денвере утвердила своего кандидата либертарианская партия США. У либертарианцев нет первичных выборов, как у демократов и республиканцев. Кандидат избирается непосредственно на съезде, поэтому выборы проходили в острой борьбе. Потребовалось 6 туров голосования, прежде чем определился победитель. Им стал бывший член Палаты представителей Боб Барр. В своей речи он пропел панегирик либертарианской партии. На протяжении своей жизни, задолго до того, как я удостоился чести служить в Конгрессе Соединенных Штатов, я жил в целом ряде зарубежных стран, в том числе в таких, где нет свободы, которая собрала нас сегодня здесь. И вы, и я знаем, что может произойти со страной и обществом, если мы будем сидеть сложа руки, если мы будем оставаться безучастными, если мы не будем брать на себя риск участия в делах страны. Либертарианская партия никогда не боялась рисковать. Эта партия не знает, что такое страх. Страха нет в нашей повестке дня и в нашей программе. О процедуре и ходе голосования рассказывает денверский журналист Дэвид Вайгел. О, это съезд с открытым финалом. Никакого предварительного решения не существует. Делегаты не обязаны голосовать так или иначе. Они голосуют по собственному усмотрению. Делегатов более 800 человек. Для победы необходимо получить более половины голосов. А в первом туре участвовало 14 кандидатов. Никто и не ожидал, что победитель определится в первом же туре. После первого тура отсеялись кандидаты, получившие меньше 5% голосов, и так далее. Проигравшие продолжали выбывать из списка, пока один из кандидатов не собрал больше половины голосов. Барр с самого начала был фаворитом, однако было и много паранойи по поводу того, во что превратится партия с таким вождем, и много неприязни, связанной с его деятельностью в качестве конгрессмена. Дело в том, что Боб Барр много лет избирался в Конгресс от республиканской партии. Многие партийцы подозревают даже, что его избрание кандидатом либертарианцев стало результатом заговора. Среди представителей левого крыла, я бы назвал их анархистами, а сами они себя называют радикалами, циркулировал слух, что правое крыло в своем стремлении захватить контроль над партией доставило на автобусах большое количество не имевших полномочий кандидатов, чтобы они проголосовали за Барра. Однако Барр отмежевался от своих былых заблуждений. После того, как я провел 30 лет в политике, большую часть этого срока в качестве члена другой партии, могу сказать, за те три дня, что я провел тут с вами на съезде, я услышал больше дискуссий по существу важнейших конституционных проблем, чем за те 30 лет, что я проработал в составе другой партии. Эта партия – партия сути. Но неужели либертарианцы рассчитывают на избрание своего кандидата? Дэвид Вайгел. Это что-то вроде мечты о журавле в небе. Я имею в виду настроение тех, кто считает, что кандидат партии способен выиграть президентские выборы этого года. Но среди членов партии есть люди, занимающие выборные должности среднего уровня. Есть мэры. Они считают, что способны получить несколько мест в Конгрессе. В связи с этим имеет место дискуссия, голосуют ли люди за них, потому что у них такая правильная программа, или они просто собирают голоса недовольных обеими партиями. Двухпартийная политическая система сложилась в США далеко не сразу. Партии сливались, раскалывались, рядом с большими партиями всегда существовали малые. На президентских выборах кандидату третьей партии лишь дважды в истории США удалось получить больше 20% голосов. Самым впечатляющим был успех Тедди Рузвельта, который был президентом от республиканской партии и хотел снова избираться в 1912 году. Рузвельт выиграл первичные выборы, но съезд республиканцев предпочел ему Уильяма Тафта. Обиженный Рузвельт участвовал в выборах как кандидат созданной им прогрессивной партии. Он набрал 27,4% голосов и пришел вторым после кандидата демократов Вудро Вильсона, оставив Тафта на третьем месте. С тех пор повторить это достижение кандидату третьей партии ни разу не удалось. Однако участие сильного третьего кандидата способно спутать карты основным соперникам. Кандидат третьей партии играет роль спойлера, то есть заведомого аутсайдера, который благодаря популистской риторике отбирает голоса у одного из главных кандидатов. В 1968 году таким спойлером стал губернатор Алабамы Джордж Уоллес, прославившийся своими действиями в защиту расовой сегрегации и выступавший в качестве независимого кандидата. Вот один из его предвыборных роликов. Почему все новые миллионы американцев становятся сторонниками губернатора Уоллеса? Прогуляйтесь по улице и в парке среди ночи.
As president,
став президентом, я сделаю безопасными улицы ваших городов. Уоллес имеет мужество стоять на страже интересов страны. Окажите ему свою поддержку. Уоллес собрал 13,5% голосов. Это почти 10 миллионов избирателей. Этого вполне хватило, чтобы кандидат демократов Губерт Хэмфри расстался с мечтами об овальном кабинете. Он проиграл республиканцу Ричарду Никсону около 700 тысяч голосов. В этом году, помимо Боба Барра, который способен отобрать голоса у своего бывшего однопартийца Джона Маккейна, в президентских выборах участвует и независимый кандидат Ральф Нейдер, уже дважды пытавший счастье в борьбе за Белый дом. В интервью телекомпании NBC он говорит, что считает свои шансы вполне реальными. 24% американцев, согласно опросу Гэллопа, удовлетворены положением дел в стране. Это один из самых низких показателей за всю историю. 61% считает, что политика обеих главных партий терпит провал. А согласно одному из опросов, 80% избирателей рассматривают возможность голосования за независимого кандидата в этом году. Ральф Нейдер напоминает, что в истории США именно малые партии зачастую играли ключевую роль. Исторически именно кандидаты третьих партий и независимые кандидаты способствовали решению крупнейших проблем страны, будь то рабство, избирательное право для женщин, права рабочих и фермеров. Все эти вопросы встали в повестку дня именно благодаря маленьким партиям, которые ни разу не выиграли выборы. Однако многие демократы винят Нейдера в поражении Эла Гора в 2000 году, когда Нейдер избирался от партии «Зеленых», и опасаются повторения. Об этом с независимым кандидатом говорит обозреватель NBC Тим Рассерт, в ток-шоу которого Нейдер объявил о своем решении избираться снова. Вы, Ральф Нейдер, знаете, в стране найдется немало демократов, которые сочтут эту новость весьма тревожной и снова вспомнят выборы 2000 года. Эл Гор получил большинство голосов избирателей. За вас проголосовало 2,7%, это около 3 миллионов человек. Но главное – это Флорида. Как вы помните, Джордж Буш выиграл выборы во Флориде большинством в 537 голосов. Вы получили там 97 488 голосов. Демократы по сей день твердят: Ральф Нейдер, если бы вашего имени не было в бюллетене, Эл Гор победил бы во Флориде. Экзит-полы показали, что ему достались бы 2/3 ваших голосов. Если бы не вы, президентом стал бы Гор, а не Джордж Буш. Вы, Ральф Нейдер, несете ответственность за все, что произошло за последние 7 лет.
You, Ralph Nader, are responsible for what has happened the last 7 years.
Not George Bush, not the Democrats in Congress, not the voters who voted for George Bush.
А не Джордж Буш, не демократы в Конгрессе, не избиратели, голосовавшие за Джорджа Буша. Меня изумляет наша либеральная интеллигенция. Она способна к аналитическому мышлению, к решению уравнений с переменными величинами, но лишь только заходит речь о выборах 2000 года, аналитические способности изменяют ей. Между тем, исследования показывают, что именно кандидат партии «Зеленых» побуждал Гора занять более прогрессивные агрессивные позиции, и что Гор благодаря этому получил множество дополнительных голосов. Согласно экзит-полам, если бы меня не было в бюллетене, 25% моего электората отошло бы Бушу, 39% Гору, а остальные остались бы дома. Любая из малых партий получила во Флориде много больше, чем 537 голосов. Так давайте же проведем выборы, на которых у избирателя будет более широкий выбор. Пусть у нас будет многопартийная демократия, как в Западной Европе или Канаде. Возможно, когда-нибудь так оно и будет, но не на этих выборах. В целом, двухпартийная система выдержала испытание временем. «Не сломано, не чини», — гласит американская поговорка.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальный альманах» Соломона Волкова.
В Нью-Йорке прошли два очень интересных концерта, в которых выступили два замечательных дирижера из России – Валерий Гергиев и Владимир Спиваков. Гергиев показал с оркестром Metropolitan Opera, в котором он много лет занимал роль главного приглашенного дирижера. Это позиция, которая была создана специально для него и которая в этом году для него как бы завершается. В этом году, в этом плане, как человека, имеющего определенный пост, сотрудничество Гергиева с Metropolitan Opera прекращается. Он теперь будет очередным приглашенным дирижером в ряду других. И в этом смысле его выступление с оркестром Metropolitan, Карнеги Холл, было, можно сказать, прощальным в этом вот качестве.
Какую же программу он выбрал для прощания?
Концерт из произведений Мусоргского. Одновременно как бы и традиционно, и непривычно. Я давно не помню вот такого концерта целиком из опусов Мусоргского. И он был составлен очень-очень привлекательно. Там были картинки с выставки, которые нашим слушателям, в частности, известны по заставке к передаче картинки с выставки. Там были песни и пляски смерти Мусоргского, солировал немецкий бас Рене Папе. Он же исполнил монолог Бориса Досиге «Выше власти» из оперы «Борис Годунов». И, наконец, «Иванова ночь на Лысой горе».
Да, это очень русский репертуар, и критик «Нью-Йорк Таймс» заметил, что только человек с российской школой дирижирования может показать тот темперамент, который, собственно говоря, свойственен этим опусам. Вы согласны,
знаете,
с этим?
Вы знаете, вот когда играет Мусоргского дирижер из России, это все равно как русский театр привозит Чехова. Не бывает плохих рецензий по этому поводу. Все всегда признают, что это будет наиболее аутентичное исполнение. Кстати, так бывает.
А вы согласны с этим?
Нет, нет, нет. Я помню, например, скажем, «Три сестры» приехал и показывал «Современник». И нью-йоркская пресса была просто в диком восторге. Я был в таком же диком неудовольствии от этого спектакля. Но... мне казалось, там все нарушало чеховские традиции, как
но
они представляли
мне. Но с Чеховым-то я с вами, конечно, спорить не стану, потому что лучшая постановка Чехова, которую я в своей жизни видел, это «Дядя Ванян 42-й», который вообще не имеет отношения к русскому театру. Но я говорю про музыку. Правда ли, что дирижер лучше всего дирижирует родной музыкой?
Нет, Клаудио Аббадо замечательно совершенно дирижировал и, надеюсь, еще будет дирижировать Мусоргским. Это один из его любимых композиторов, и он его чувствует и понимает, как настоящий русский, хотел бы я здесь сказать, но он настоящий итальянец, он просто замечательный музыкант. Но как раз Гергиев Мусоргский очень близок, и он постоянно с ним экспериментирует. Он как бы все время старается повернуть этого композитора новыми гранями. И с Мусоргским ведь парадокс. Кажется, что он весь абсолютно на слуху. Это совершенно не так. Я уверен, что в зале многие слушали в первый раз некоторые из этих опусов. Ну вот, скажем, «Песни и пляски смерти» Гергиев показал в новой оркестровке, во всяком случае, для Нью-Йорка. Это была нью-йоркская премьера оркестровки, сделанная Дисоном Денисовым в 1983 году. И вот как раз мне этот опус, Папе, кстати, солировал превосходно, оркестровка как раз мне совершенно не приглянулась. И вот эта вот оркестровка, сделанная сравнительно недавно, 25 лет тому назад, она уже устарела. Вот была нью-йоркская премьера, но она уже запоздала. Ее нужно было тогда делать, в 83 году. Тогда вот это вот изысканное раскрашивание этой музыки, которому оказался склонен Денисов, оно, может быть, тогда было бы забавным. А сейчас оно просто представляется безвкусным. Но опять-таки Гергиев показывает этот цикл в разных вариантах. Ну, вот он показал в Денисовском. Картинки он показал в оркестровке Равеля. Это оркестровка 1922 года, кстати, сделанная по заказу Кусевицкого, который тогда же в Бостоне провел и премьеру этой равелевской работы. И до сих пор звучит замечательно. Хотя ты понимаешь, что этот блеск Мусоргскому не свойствен. Оркестровка самого Мусоргского, она гораздо более блеклая всегда бывает. И вот, скажем, Аббада предпочитает всегда давать подлинные оркестровки того же самого Бориса Годунова, которого чаще всего мы слышим либо в оркестровке Римского-Корского, либо в работке Шостаковича. И это уже вопрос вкуса, потому что вот в этой блеклости есть какая-то аутентичность. А с другой стороны, в оркестровке вот Римского-Корского или особенно Шостаковича тот же самый Борис звучит гораздо более драматично. Что же касается «Ивановой ночи», то здесь Гергиев выбирает всегда. Он дает либо оркестровку Римского-Корского, либо же оригинальную версию. И одна, и другая звучит очень интересно. И вот это как раз сочинение, наименее, может быть, часто звучащее из опуса Мусоргского, очень ярко. Это вот такое протоэкспрессионистское сочинение. Его, когда сейчас слушаешь, а это 1867 год, оно звучит очень и очень современно. И это качество его Гергиев и подчеркнул. Интересно, что в концерте Спивакова, который приехал со своим оркестром «Виртуозы Москвы» и выступал в Эверфишер-холле, тоже прозвучало сочинение, связанное с темой «Ночи». Это «Просветленная ночь», опус Шенберга 1899 года. И я вот как раз в связи с этим подумал о том, что вот две ночи. Одна 867, другая 899, то есть разница в 32 года. И я подумал, вот интересно, Мусоргский, он бы понял что-то в этой музыке Шенберга? Она бы ему понравилась или нет?
Ну, что вы думаете?
Определенно, конечно, думаю, что понял бы ее, понравилось ли, это другой вопрос. Хотя это ведь одна, в общем, романтическая традиция.
Такой же вопрос можно задать по отношению к художникам. Скажем, художники-импрессионисты, которые столько наломали дров, понравился бы им Малевич, скажем, или Кандинский?
Это революция, и думаю, что нет. Вот тут сильный разрыв. Как раз это я и хотел сказать. Ведь имя Шенберга – это синоним какого-то такого невероятного новаторства, головоломного. И Шенберг – это уже вот это его новаторство, это его сначала атональная, а потом додекафонная техника, это уже было за углом, буквально. Ну, еще 10 лет. И вот еще 10 лет, и уже эту музыку Мусоргский определенно бы не понял. Но здесь это романтический Шенберг, ранний Шенберг, и очень эмоциональный. Ведь Мусоргскому очень нравилось Берлиоз, Лист, и вот шенбергский опус этот именно, «Просветленная ночь», программа его является стихотворение поэта Рихарда Демеля «Двое идут ночью, он и она», и она ему признается, что у нее ребенок от другого. А он в итоге соглашается сделать этого ребенка как бы своим. Тоже вот такая вот полусентиментальная история, и она очень проникновенно отражена в музыке. Вы знаете, Саша, 25 лет я играл на скрипке. 32 года я прожил в Советском Союзе. А когда я приехал сюда, в Америку, то тоже здесь прожил уже 32 года. То есть жизнь моя как бы пополам в этом смысле поделилась. И вот здесь я, в Америке, ни разу не взял скрипку в руки. И у меня не было ни малейшего позыва к этому, ни малейшего желания. А в концерте Спиваков были проданы все билеты, должен сказать. И мы с Марьяной, женой моей, сидели на сцене прямо напротив Спивакова, и он лицом к нам дирижировал. И он это делал так точно, выразительно, вкусно и увлекательно, что мне впервые за всю мою жизнь в Америке захотелось взять скрипку в руки и под его управлением вот эту «Просветленную ночь» поиграть.
Знаете, Соломон, я никогда не играл на скрипке, но когда я вижу, как Спиваков сам играет на скрипке, я всегда поражаюсь, как заразительно он это делает и как я ему завидую.
Ну вот, вы знаете, вот тут я в этот момент завидовал его оркестрантам, потому что я понимал, что это удовольствие вот с ним играть это сочинение. И «Просветленная ночь» — это вообще один из моих самых любимых опусов, но после исполнения Спивакова вот сейчас это вообще мой самый любимый опус, во всяком случае, вперед на несколько недель или даже, может быть, месяцев.
А сейчас очередной выпуск музыкального цитатника. Наш цикл блиц-концертов прошел половину дистанции, полгода. Пора напомнить нашим слушателям о правилах этой игры.
Идея заключалась в том, чтобы дать нашему слушателю некий набор, 12 мелодий, указать на эти мелодии как на какую-то вещь, которую можно запомнить, так же, как можно запомнить классические мелодии, и так же, как мы запоминаем классические цитаты из литературы.
Это такой джентльменский набор, да, любителя музыки. Да.
И, вы знаете, я вот в связи с этим почитал недавно как раз, очень любопытная дискуссия была у английских композиторов, возможно ли вот сегодня такая мелодия, какая была в прошлом. И один из участников провел очень мне понравившееся разделение на мелодию, melody, и tune. То есть вот такой вот как бы напев, что ли, песенку. И он сказал, что мелодия существует и сейчас, но вот tune, такая мелодия, которую как бы можно напеть или насвистеть, она встречается все реже, еще и потому, что современному композитору он может даже придумать вот такой напев, который можно легко запомнить, но поместить его в центр сочинения своего нового, это означает чисто со структурной точки зрения разрушить мгновенно эту структуру.
Настолько... То есть эта структура не годится, да, для запоминающихся мелодий,
настолько,
да?
Настолько эта мелодия будет выпирать, она будет настолько яркой зарплатой на ветхом рубище певца, что это очень опасный эксперимент.
Очень любопытно. То есть, если, скажем, симфонии Чайковского или Моцарта это было вполне уместно, то в современной музыке уже такая мелодия невозможна.
Ну, а вот посмотрите тоже. В симфонии Моцарта, скажем, мелодия Чайковского, она тоже разрушила бы все. В симфонии Чайковского могла бы быть, предположим, мелодия Листа. И он заимствовал у Листа какие-то даже мелодии. Но вот разные эпохи, они не позволяют произведениям, принадлежащих к этим эпохам, так уж свободно использовать тему, мелодизм из другой эпохи. Мы знаем, современные авторы, скажем, Шнитке, они берут иногда сознательные цитаты или квазицитаты. Но это делается тоже абсолютно сознательно. И правильно, вокруг этого создается сразу некое искусственное поле, которое обращается обращает на себя внимание, это прием, и ты сразу понимаешь, что это прием, и ты воспринимаешь эту цитату.
Кавычки, да?
Да, ты воспринимаешь эту цитату как прием. А вот как, естественно, вживить такую мелодию, это большой вопрос. И я как раз старался подбирать произведения, где вот такого рода мелодии, не всегда это тюнс, являются естественными. И вот в произведении Бартока, откуда я хочу показать отрывок 1939 года, «Дивертисмент», вот есть такая вот прихотливая квазифольклорная мелодия. И тут вот мы подходим к важному моменту. Напеть эту мелодию может быть и не так легко, и даже, может быть, и невозможно. Но запомнить ее и отличать эту мелодию, когда ты ее услышишь, абсолютно возможно. Это очень яркая и запоминающаяся музыка и уместная в нашем музыкальном цитатнике.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гейнсом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Кэтрин Хёрбек, Ирина Савинова, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».